Время. Америка, Вашингтон.
В Крыму 17:00.
В эфире радио «Крым Реалии». «Крым. Важное». О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», в студии Сергей Макрушин. Здесь мы говорим о важных темах, о которых молчат официозные крымские средства массовой информации. Присоединяйтесь к нашему разговору в чатах под трансляциями, которые мы ведем на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Звоните к нам в студию 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 29 05. Итак, на часах в Симферополе 17:01, в Киеве 16:01, на календаре у нас 12 января. В Украине это день украинского политического узника. Традиция отмечать этот день началась в 1975 году с подачи диссидента Вячеслава Черновола. 12 и 14 января 1972 года советская власть провела крупнейшую репрессивную акцию против украинских диссидентов. Тогда были арестованы известнейшие представители национально-демократического движения Украины: Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Василь Стус, Леонид Плющ, Зиновий Антонюк, Иван Дзюба, Вячеслав Черновол, Михаил Осадчий, Иван Гель, Стефания Шабатура, Ирина Стасов-Калинец, чуть позже Игорь Калинец и другие. Следующая волна арестов произошла в апреле-мае 1972 года. Почти все арестованные получили 7 лет заключения в лагерях строгого режима и 5 лет ссылки и выселены за пределы тогда Украинской ССР. В Мордовию и Пермскую область России, затем в Сибирь и Казахстан. Часть задержанных столкнулась с таким явлением, как карательная психиатрия. Традиция отмечать День политзаключенного введена, как я уже говорил, с подачи по предложению Вячеслава Черновила, который призвал противостоять репрессиям и жестокости режима. Сам Черновил в этот момент отбывал наказание 6 лет колонии и 3 года ссылки. До объявления о государственном суверенитете Украины, в чем Черновол сыграл одной из ключевых ролей, оставалось 15 лет. Дата, обозначенная украинскими диссидентами советского периода, становится вновь актуальной. Собственно, актуальной она стала вот в 2014 году, после начала российской аннексии Крыма, когда Россия стала преследовать граждан Украины в Крыму по политическим, религиозным или другим мотивам, в том числе национальному признаку. Как отмечает украинский омбудсман Людмила Денисова, сегодня Россия по политически и религиозным мотивированным обвинением преследует порядка 130 граждан Украины, из которых 121 находится в заключении, в том числе две женщины. 15 человек содержатся в Крыму, 106 на территории Российской Федерации и 9 человек лишены права на свободу передвижения. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные 45 человек находятся под судом и следствием. Среди заключенных многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники. В семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки и внимания 207 несовершеннолетних детей. Обо всем этом мы сегодня поговорим, но начнем мы с новостей сегодняшнего дня. Сегодня у ФСБ России по Крыму распространила релиз, в котором говорится, что 5 крымчан, задержанных ранее по подозрению в участии в Хизбут-Тахрир, стали фигурантами нового уголовного дела, на этот раз о приготовлении к насильственному захвату власти. Я процитирую это сообщение. Установлено, что один житель из Севастополя и 4 жителей Республики Крым, являясь членами региональной ячейки международной террористической организации Хизбут-Тахрир, вели противоправную деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, говорится в этом сообщении. Отмечается, что ранее в отношении этих граждан было возбуждено уголовное дело по статье 205.5. Это участие в деятельности террористической организации. Новое дело квалифицировано по части 1 статьи 30 статье 278 Уголовного кодекса России. Это приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти. Насколько можно понять, по публикациям средств массовой информации и правозащитников, речь идет о пятерых крымчан, которые были задержаны в ходе серии обысков, произошедшей 17 августа 2021 года. Кадры, которые вы видите сейчас на экране, это обыск у имама Раифа Фивзиева. На данный момент он остается под стражей. В последний раз срок содержания ему продлевался до 22 января 2022 года. Тогда же, 17 августа, обыски и аресты произошли в Бахчисарайском районе Крыма, Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя. Были задержаны Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джебар Бекиров и Завур Абдулаев. О них известно, что они занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключенных, были организаторами ифтаров и массовых мероприятий в своих поселках. Вот о том, каково сейчас положение дел в Крыму и как начинается 2022 год в этом разрезе, мы поговорим с Лутфие Зудиевой, крымской правозащитницей. Она с нами на связи. Лутфие, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, что можно сказать в отношении вот новостей сегодняшнего дня, которые распространило управление ФСБ по Крыму и Севастополю? Что можно сказать об этом уголовном деле, как оно могло появиться вот за эти несколько месяцев, которые вот люди, которые проходят по этому делу, они находятся под арестом?
К сожалению, это стандартная практика для крымских уголовных дел Хизбут-Тахрир и тех дел, которые возбуждаются и на территории Российской Федерации. Это связано с тем, что аудиозаписи, которые сотрудники ФСБ используют как основное доказательство против мусульман, против крымских татар, они содержат религиозные дискуссии или беседы на тему, например, государственных аппаратов или на тему административного устройства государства халифат или же какие-то вещи, которые связаны вот именно с обсуждением политического устройства иного государства. И даже если это какая-то историческая дискуссия или дискуссия с параллелями там, в прошлое на несколько веков назад, силовики интерпретируют это в своих экспертизах как вот реальную попытку свержения власти в настоящее время. Это обвинение вменяется практически в каждом уголовном деле. И сейчас вот уже более 80 человек по такого рода делам проходят в Крыму, и практически никто не избежал этого дополнительного обвинения, и всем им вменяют насильственный захват власти и свержение конституционного строя Российской Федерации. Ну, важно отметить, что это обвинение вызывает обоснованную критику и у украинских правозащитников, и у российских правозащитников, потому что ни в одном из материалов дела в ходе досудебного следствия и ознакомления с материалами дела и уже в ходе судебного разбирательства ни суд, ни адвокаты, ни сами подсудимые, ни даже прокуроры не обнаруживают какие-то реальные факты, которые подтверждают а. насильственное свержение власти в Российской Федерации, б. Какие-то конспиративные планы, направленные на подготовку свержения этой власти. И поэтому правозащитники считают, что данное обвинение, оно носит такой надуманный, сфабрикованный характер, когда просто, пользуясь ситуацией, дошивается еще одна статья, которая просто утяжеляет обвинение и добавляет в сумме какое-то количество лет вот в итоговом сроке, который будет выносить суд.
То есть насколько может быть ужесточено наказание? Каков максимальный возможный срок?
Ну, как минимум от 10 лет. И понятно, что когда рассматривается несколько статей, то в итоге идет сложение. Но тем не менее сейчас, вот в нынешней практике, Минимальное количество лет, которые получают в Крыму по такой категории уголовных дел, это от 13 и выше. И самый большой срок – это 19 лет лишения свободы. У нас есть такие случаи. Это Муслим Алиев из Ялты, это Сулейман Асанов, предприниматель из Бахчисарая, 19 лет получил и так далее.
Я напоминаю, что беседуем мы с Лутфией Зудиевой, крымской правозащитницей. Говорим мы сегодня о ситуации с правами человека в Крыму, о политзаключенных на территории Крымского полуострова. Я уже говорил о том, что ситуация резко ухудшилась, да, вообще проблема политзаключенных в Крыму появилась в 2014 году, и она продолжается. Но все же, да, возможно, есть в этих тенденциях, в тенденциях того, как работает репрессивная машина на полуострове, какие-то изменения. И если вот вы видите эти изменения, то в какую сторону они все-таки происходят?
Ну, к сожалению, нужно сказать, что в 2022 год мы вступаем не с позитивными изменениями, наоборот, есть серьезные ухудшения. Это несколько тенденций, которые я вот кратко сейчас перечислю. Во-первых, это задержание женщин, которые мы фиксировали в этом вот в уходящем 2021 году. Это применение пыток, причем в последние несколько месяцев заявления публичные о таких случаях участились. И есть непубличные заявления, просто люди не готовы говорить об этом со средствами массовой информации. То, что осужденных увозят на очень далекие расстояния. Вот буквально на этих днях мы получили сообщение о том, что фигурантов красногвардейского дела Хизбут-Тахрир распределили в абсолютно три разные пенитенциарных учреждения. Одного в Саратовскую область отправили, второго во Владимирскую область отправили, третьего в Красноярский край. Это вообще просто за тысячи километров от Крыма. И вы понимаете, что это тоже определенный метод давления, когда заключенный остается фактически вот в одиночестве, в такой полной изоляции от родственников, от адвокатов, и это не самые лучшие колонии с точки зрения условий содержания. То есть вот пока мы фиксируем только ухудшение, к сожалению.
Какие прогнозы, может быть, есть у вас на 2022 год? Потому что время сейчас такое, да, что сложности, они очевидны не только в Крыму, они и в соседней России очевидны. Мы видим атаку на правозащитное движение. Мы видим, что решениями Верховного суда России и Московского суда ликвидированы международный мемориал и правозащитный центр мемориал, которые до этого были объявлены в России иностранными агентами. Вот в связи с этим, чего, как вы думаете, стоит ожидать в 2022 году? И насколько уже ситуация изменилась? Ведь ранее мы знаем, что правозащитники из мемориала, они проводили экспертизу, независимую экспертизу различных уголовных дел в Крыму, и выносили вердикт, да, могли классифицировать дело как политическое преследование. Теперь мы видим, что атака уже на мемориал не только была направлена, но и он решением судов ликвидирован. Что будет дальше, как вы думаете?
Ну, борьба с правозащитной средой – это абсолютно политическая история, особенно в случае, когда эта правозащитная среда давала достаточно адекватную позицию по Крыму и информировала свое общество о тех нарушениях и том давлении на жизни людей, которые имели место в Крыму. И я скажу так, что это вот тот случай, о котором Черкасов говорил, когда у государства горит красная лампочка по многим фронтам, но вместо того, чтобы подумать над тем, как ее выключить, государство просто разбивает эту лампочку в надежде на то, что таким образом вот оно перестанет слышать об этих проблемах. И, может быть, кому-то там среди власть имущих тактически сейчас это кажется абсолютно правильным шагом, то есть они зачистили правозащитное поле, и, получается, оставили без какой-то дополнительной защиты заключенных не только в Крыму, но и на территории Российской Федерации. Но стратегически в будущем это, наоборот, приведет к тому, что общество, которое видит такое абсолютно беспрецедентное давление на свою интеллигенцию, на правозащиту, оно просто начнет оно просто включит критическое мышление и начнет на эти уголовные дела, от которых внимание общества все время пытаются переключить, обращать внимание еще более пристально и следить за ними еще более пристально. То есть я боюсь, что это вызовет обратный эффект.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Лутфия Зудиева, крымская правозащитница. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что к нашей беседе может присоединиться каждый наш радиослушатель или зритель, если вы смотрите наш эфир на странице Крым Реалии в Facebook или на канале Крым Реалии в YouTube. В YouTube я читаю внимательно те комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией, стараюсь цитировать наиболее актуальные и конструктивные, которые касаются темы нашего разговора. Пишет нам Мария Елизарова, зритель с таким ником. Огромное сочувствие крымско-татарскому народу. Эльшан Циферов, один из наших постоянных радиослушателей и радиозрителей, напоминает нам об Наримане Джилиале. Да, мы неоднократно рассказывали об этой истории, об этом политическом деле. Напомню, что Наримана Джиляла, крымского политика, активиста и журналиста, обвиняют в подготовке диверсии, взрыва на газопроводе в Перевальном. Мы подробно рассказывали об этом деле и продолжаем следить за ним. Обратитесь к архиву наших радиопрограмм, чтобы узнать больше, и следите за нашими новыми программами. Мы продолжаем нашу беседу. Напомню, что говорим мы сегодня о ситуации с правами человека в Крыму в связи с Днем украинского политического узника. Внимание к этой ситуации, к тому, что происходит на Крымском полуострове, пытаются привлекать активисты. Под конец минувшего года, 23 октября, на контрольном пункте въезда-выезда Каланчак, расположенном на административной границе Крыма с материковой Украиной, активисты запустили в сторону Крыма баннер «Свободу политзаключенным». Сейчас мы поговорим с организатором этой акции. С нами на связи Исмаил Рамазанов, крымско-татарский активист. Исмаил, добрый вечер.
Добрый вечер. Соорганизатор, я бы сказал.
Соорганизатор, да. Спасибо за то, что поправили. Я вас попрошу несколько слов рассказать об этой акции. Откуда этот баннер появился, расскажите нам. И есть ли какие-то данные о том, насколько глубоко он на территорию Крыма залетел?
Ну, так скажем, про саму идею я могу вкратце сказать, что она возникла действительно у нас в очень короткий срок. Мы сразу же сообща действовали и подключили наших друзей, волонтеров в Краматорске, пани Оксана Муравлева. Она сразу же откликнулась, и в течение недели мы нашли уже деньги на сам баннер, на ткань. И, в принципе, уже начали шить где-то за 3 недели до самой акции, начали шить сам баннер. Где-то шили его неделю, после чего этот баннер уже в готовом виде. Шили его волонтеры Краматорска, ученики местных школ, школьники, за что я им огромная им благодарность. После чего нам передали этот баннер в Киев, и мы в Киеве сочли за необходимость, да, именно присвятить ко дню защиты прав человека, но, к сожалению, 10 числа в этот же день не смогли провести акцию, но провели его в воскресенье 12 декабря. Таким образом, мы хотели его, знаете, таким образом акцию не однодневную, а такой цикл акций. Еще больше информации про ситуацию, как вы уже сказали, с правами человека в Крыму. И действительно, она получилась замечательно. Так скажем, с дня пошития акция солидарности с политзаключенными, ну, уже и, конечно же, сам запуск на КПВВ «Каланчак», который тоже зависел исключительно от направления ветра. Мы ждали, когда ветер будет в направлении Крыма, чтобы как можно глубже залетел над временно оккупированным Крымом.
Вы являетесь активистом и волонтером. Вы только что рассказали, что вот вообще эта акция была проведена благодаря тому, что она получила поддержку среди других граждан, да, тоже неравнодушных, других активистов, которые помогали вам это сделать. Вопрос такой, а по вашим наблюдениям, достаточно ли Украина сегодня делает для защиты своих граждан и для того, чтобы привлечь внимание не только внутри страны, но и на международной арене к проблеме украинских политзаключенных?
К сожалению, со стороны власти, я бы сказал, делается недостаточно, да. До сих пор у нас нету закона, который бы защищал права политзаключенных и наших граждан, которые сопротивляются как раз-таки этой оккупации в Крыму. На сегодняшний день это и многочисленные акции в Крыму, да, после чего задерживают людей и накладывают штрафы. Власть, к сожалению, как-то тянет. Единственное, что удалось в прошлом году добиться, так это прошло первое чтение вот этого законопроекта «Поддержку политзаключенных». А когда будет продолжен этот процесс, никому не известно, к сожалению. Хотелось бы, конечно, чтобы это было как можно скорее, потому что все мы понимаем, то, что сейчас в Крыму происходит, семьи, которые остались без кормильцев, да, они нуждаются в поддержке. В первую очередь они, потому что это очень сложно без отцов воспитывать детей. Это дети наши, это дети Украины, и Украина должна защищать права этих людей, права наших граждан. Понимаете? Но, к сожалению, мы видим, что и предыдущая власть, и сегодняшняя власть минимум делает для того, чтобы как-то облегчить эту борьбу, украинскую борьбу, я повторюсь, потому что сейчас в Крыму происходит украинское сопротивление оккупации. То, что мирная борьба, вот эта, которую осуществляет мой народ, это мирная борьба как раз-таки против оккупации. И даже вот эта мирная борьба не дает покоя Российской Федерации оккупанту.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Исмаил Рамазанов, крымско-татарский активист. Мы продолжаем нашу беседу. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на территории Крыма, звоните на этот номер. Звонки бесплатные. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке, потому что здесь вы можете не только слушать, но и видеть наши радиоэфиры, в том числе и видеоматериалы, которые мы для вас готовим. Также здесь вы можете общаться друг с другом в чате под нашей трансляцией. Стараюсь внимательно читать его и я, и все ваши вопросы, замечания к нам и нашим экспертам, либо дополнительную информацию постараюсь процитировать в нашем эфире. Главное, конечно же, чтобы ваш комментарий был по теме нашего эфира. Ну что же, мы продолжаем. К нашему разговору подключается Мирослав Маринович, общественный деятель, философ, правозащитник. Мирослав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, мы сегодня говорим о ситуации с правами человека на территории Крымского полуострова. Ситуация, как мы уже сегодня слышали в нашем эфире, продолжает ухудшаться поступательно. Продолжаются новые, мы видим появление новых политически мотивированных уголовных дел. Мы видим, что растет количество политзаключенных, да, в 2021 году. Оно увеличилось. И в оценках правозащитников об этой ситуации все чаще можно услышать о том, что таким образом мы видим некое восстановление советских карательных практик в России и на территориях, которые она контролирует. Вы через эти практики в свое время прошли, испытали их на своем опыте, и поэтому к вам такой вопрос. Действительно ли так похоже?
Ці практики, на мою думку, стали ще більш цинічними. Відвертими. Тому що у мій час практика безпреділу була прикрита ідеологічними якимись установками, потребами партії, там, ну, одне слово, працювала ідеологія, і вона прикривала нахабство влади. Сьогодні це нахабство нічим не прикрите. Сьогодні ідеологія вже комуністична не працює. спроби знайти замінники для ідеології нічого не дають. І тому просто цинічний обман, який досягає вже розмірів просто неможливих, якщо раніше вони обмежувалися просто говорячи про кримських татар, тим, що це колаборанти з нацистським режимом, то зараз ну це просто вигадки, які не мають під собою нічого спільного. Скажімо, Сервер Мустафаєв, амбасадором якого я є, він це мій прийомний син сьогодні, він названий терористом, хоча він є просто правозахисником. Тому цинізм – ось обличчя цієї влади, яка сьогодні панує в Криму.
А какие цели? Какие цели, как вы думаете, вот эта власть, которая устраивает такие политические преследования, да, какие цели она перед собой ставит, и может ли она их такими методами достичь?
Ну, можно говорить про ширшие цели. Ширшие цели выбрать собі право на існування такій владі, якою вона є. Справа в тім, що для Путіна всі ці роки Єлцинські і ранні його особисті показали, що якщо Росія буде продовжувати імітувати демократію, вона зникне з політичної карти світу. Тому що врешті-решт вона дезінтегрується сама. І Путін зрозумів, що потрібно повернути світ до якогось там року. Він можна назвати різні роки, але в будь-якому разі це повернення в минуле. Це повернення до того статусу Росії в міжнародному полі, яке було в свого часу причиною для слави Радянського Союзу як другої супердержави. Тому всі ті, хто заважає цьому, і незалежна Україна, і незалежні кримські татари, які справді ведуть боротьбу сьогодні і за себе, і за Україну, і за весь цивілізований світ у Криму, і не тільки, тому що кримські татари активні всюди. От мені здається, що ці активні точки спротиву є для російської влади дуже небезпечні, і вона з ними розправляється дуже жорстко.
А как вы думаете, если мы говорим, да, о параллелях с советской карательной системой, что тогда могли противопоставить ей граждане? Да? Это методы мирного протеста. Как вы думаете, не исчерпали ли себя эти методы в современном мире? Может ли мирный протест по-прежнему победить? У нас буквально 2 минуты остается.
Я переконаний, що так. Тому що я до нього належав, і я пригадую собі усю внутрішню переможну силу ненасильницького протесту. І я бажаю кримським татарам втриматися на цьому рівні і не стати другими чеченцями, які в очах усього світу стали сьогодні терористами.
Я напомню, что это был комментарий Мирослава Мариновича. Я благодарю вас за беседу. С нами был на связи Мирослав Маринович, общественный деятель, философ, правозащитник. Говорили мы сегодня о ситуации с правами человека на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, территории временно неподконтрольной Украине. Сегодня 12 января, день украинского политзаключенного. Напомню, что по данным украинского уполномоченного Верховного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Сегодня Россия по политическим и религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 граждан Украины, из которых 121 человек находится в заключении, 15 из них в Крыму, 106 на территории России, и 9 человек лишены права на свободу передвижения. 76 из них уже получили длительные сроки, остальные 45 человек находятся под судом и следствием. К сожалению, это не финальный список, не финальная цифра. Мы продолжаем следить за ситуацией в Крыму, продолжаем следить за ситуацией с правами человека. Если вам есть что добавить по сегодняшнему нашему разговору, присылайте нам ваши письма, звоните нам по тем номерам, которые я зачитываю в течение нашего эфира. Если в этот момент прямого эфира нет, вы услышите автоответчик, на который вы тоже можете оставить ваше сообщение. Пишите нам на электронную почту, пишите через форму обратной связи, которая есть на сайте Крым Реалии. Всегда рады общаться с вами, всегда рады вам помогать. Это радио Крым Реалии. Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся в следующий день. Всего доброго и будьте здоровы.